Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология. Будущее». Программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. В студии Сергей Медведев. Будущее наступило ровно 150 лет назад, в 1869 году Дмитрию Ивановичу Менделееву, как говорит легенда, во сне явилась его периодическая система элементов, был открыт периодический закон. Была создана своего рода азбука современной химии, современной науки. И с тех пор ученые заполняют пустые графы таблицы Менделеева, создавая все новое, сначала открывая, затем и создавая все новые и новые элементы. Конечна ли таблица Менделеева? Будет ли открыт когда-нибудь самый последний тяжелый элемент таблицы? И вообще, каковы горизонты химии в 21 веке? Подробности в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко.
В марте 1869 года Дмитрий Иванович Менделеев опубликовал самый первый вариант своей знаменитой таблицы, носивший тогда название «Опыт системы элементов, основанный на их атомном весе и химическом сходстве». Вопреки широко распространенному мифу о том, что она приснилась Менделееву, к созданию таблицы ученого подтолкнула его работа над курсом лекций по общей химии. В процессе работы над этим Менделеев столкнулся с трудностями систематизации и изложения материала, описывающего химические элементы. Ученым на тот момент уже было известно о сходстве некоторых элементов, но ни одна из существовавших на тот момент таблиц не охватывала все известные. После создания таблицы Дмитрий Менделеев отправил ее в ведущие международные научные журналы и лучшим ученым мира. Схема неоднократно дорабатывалась, пока не приобрела привычный для нас вид. Это то, из чего состоим мы, все, что нас окружает, и из чего состоит сама Вселенная. Десятки химических элементов. 150 лет назад один человек обнаружил в этом, казалось бы, хаосе фундаментальный закон природы.
У нас в гостях Михаил Васильевич Астахов, заведующий кафедрой физической химии университета МИСИС, доктор химических наук, профессор, и Александр Георгиевич Мажуга, ректор РХТУ, Российский химико-технологический университет имени Менделеева, профессор РАН, доктор химических наук. Поскольку у нас все-таки повод для разговора сам Менделеев и, так сказать, действительно огромная фигура, я думаю, в конце еще пару слов о нем скажем, поговорим. Но вот разобраться с этим мифом. Я вот лично не вижу противоречия, что он во сне увидел таблицу. Ведь он работал над ней, думал над ней не одно десятилетие, и потом решение интуитивное приходит над тем, над чем ты думал.
Если мы будем говорить сразу там развенчивые мифы, то вообще Дмитрий Иванович очень любил раскладывать пасьянс. И одна из гипотез и версий, что у него были карточки с химическими элементами, они действительно у него были. И он, раскладывая их определенным образом, увидел определенный момент, вот именно закон периодичности, то, что свойства элемента повторяются от того, как они расположены в рядах и периодах. Поэтому я бы не верил в миф о том, что она ему приснилась, а больше придерживался этой
версии. Конечный вариант. Да. Когда он разложил карточки, посмотрел, заснул, и она приснилась. Карточки лежали.
Пасьянс, да, это тоже интересная гипотеза, как некий, так сказать, способ упорядочивания неких рядов. Но он, как я понимаю, долго шло человечество к этому открытию, то есть были люди, которые замечали, так сказать, изменение свойств по мере накопления атомной массы.
Шесть таблиц до Дмитрия Ивановича Менделеева, шесть таблиц было, существовало. Триады, пентады, да. Там масса всяких, по спирали даже раскладывали, все это было. Мейер, единственный, кто очень близко подошел к этой таблице, Мейер. Но мне кажется, сам он проиграл, потому что не писал учебника по неорганической химии. А Менделеев, когда писал, вот на этих карточках, которые...
Уникальность открытия в том, что он именно периодичность свойств, конечно, то, что он сказал, что они через определенные, он предсказывает свойства неоткрытых элементов.
То есть, конечно, ведь таблица Менделеева – это не просто там графическое изображение элементов в виде той таблицы, как мы привыкли сейчас это видеть. Это закон. Это закон, который показывает, что свойства, химические и физические свойства элементов повторяются по мере передвижения по таблице Менделеева с увеличением их атомной массы. Действительно, Михаил Васильевич правильно говорит, что таблица Мейера, она очень похожа на нынешнюю у нас сейчас таблицу Менделеева. Но в таблице Дмитрия Ивановича, собственно, и в этом смысл периодического закона, были пустые ячейки, которые на тот момент было 63 химических элемента.
62, кажется.
62, 63, 63 химических элемента, да. Но у Дмитрия Ивановича были пустые ячейки. У него были элементы эко-бор, эко-силиция, эко-алюминий. Это, то есть, неизвестные на тот момент элементы, но с предсказанными свойствами, вплоть до совпадений в величинах атомных масс, плотности и химических свойств.
На плотностях он и поймал, собственно, да. Вот открытие.
Да. И все открытые вещества, они совпали с его предсказаниями.
Да, да.
Ну, вот сам, я понимаю, там галлий, германий,
скандий. Галлий, алюминий стал галлием через 5 лет. И на самом деле Мейер признал и сказал, что да, действительно, это было величайшее открытие, величайшее понимание закона Дмитрия Ивановича, что он смог предсказать, ему хватило смелости предсказать новые химические элементы. Чего не хватило тогда Майеру. И Майер признал, что это действительно заслуга Менделеева.
Больше этого не сделал никто, предсказывая новые свои свойства новых. А форма таблицы сохранилась? Она такая же сейчас? То есть, в принципе, мы живем с той же 150 лет назад созданной таблицы Менделеева, просто заполняем новые графы?
Не знаю.
Представления таблицы существуют разные. Да? В нашей стране, например, это короткая форма таблицы,
да,
которая была вот у вас в ролике представлена.
Да.
Есть расширенная таблица, где...
В школьных кабинетах висит короткая форма, она впечаталась вообще в голову, как портрет Некрасова.
Она для нас удобная, она для нас привычная. Например, там, за границей, в Европе, в Штатах существует длинная форма. Но это все тоже, это не меняет сути, не меняет смысла.
Просто длинный период, короткий период, только всего.
Да. Главное и побочное вот, представлено вместе или отдельно, то есть это никак не влияет на сам закон.
Это совершенно, конечно, удивительная вещь, когда я вот думаю об этом. Фактически что, найден вот тот конструктор Лего, те кубики, из которых создана материя? То есть Менделеев, грубо говоря, писал устройство материи.
Ну, материи не знаю, я не знаю, но элементов точно.
Элементов, понимаете?
Да.
Ну, как бы кирпичиков, из которых создана материя.
Предсказывая вот, ну, каждого элемента, его валентность и так далее, можно сказать, что это тоже конструкция материи. Потому что были разные разногласия по поводу разной валентности, но когда элемент вставал на свое место, то было понятно, что это не 5, возможность валентности, а 4. И поэтому это очень мощный аргумент. Если можно, еще вот то, что там у вас было в свое время, мы разговаривали, все новые элементы, когда говорят, изучить их свойства, мы можем не изучать их свойства, мы можем предсказать эти свойства благодаря таблице Менделеева, потому что все эти элементы живут микросекунды, ну, максимум там минуты.
Вот это вот, да, вот это вот следующий вопрос, который я хотел задать. Значит, в чем сейчас заключается задача химиков? Постоянно бомбардируются ядрами,
это
так сказать.
Это не химики.
Физики-ядерщики. Да. А, ну да, но в химическую таблицу они затем вставляются. То есть просто они один за другим создают такие сверх-сверх-сверхтяжелые изотопы и вписывают в таблицу Менделеева.
Ну да, конечно.
Это когда-то кончится?
У вас есть мишень, да, там уран, например. У вас есть ядра, которые разгоняют быстро. Кальций сейчас самый классический.
Вот секунду, чтобы объяснить нашим зрителям, как я понимаю, поправьте, если я не прав, последний существующий в природе элемент это был 92-й уран.
Да, да,
все правильно. Все, что после урана, все это уже, так сказать, на установках, созданных на человека.
Да.
То есть мы больше в природе, больше элементов мы не обнаружим. Мы исчерпали.
37-й год технеции. Вот первый, который был искусственный элемент подложен, технеции в 37-м году.
Какой?
Технеций.
Ну, вот как наши хвалятся, дубна, что вот за последние 50 лет открыты элементы, большая часть открыта в дубне, хотя совместно с другими учеными из Японии, из Америки.
Есть же элемент дубни.
Ну, там много элементов, которые в честь...
У нас 6 элементов, которые в честь России.
Слушайте, ну вот действительно, что открыли уран и подведена черта под ураном, в природе больше ничего нет дальше урана.
Стабильная
стабильная.
Да, конечно.
И даже дальше... то, что, так сказать, прилетает из глубокого космоса, там на каком-то астероиде, тунгусском метеорите, не может прилететь какой-то новый элемент?
Нет.
Или таблица Менделеева говорит нам, что больше элементов невозможно?
Да. Нет, то таблица не, она не закрыта. Мы не говорим о том, что таблица закрыта.
Она открыта в одном направлении.
Она открыта,
да,
в одном направлении.
Что мы будем создавать все более тяжелую.
Вниз.
Да.
Вниз. И значит, да, вот я вас прервал. Значит, расскажите, что происходит? Ставится уран, да, изотопы урана и начинают бомбардироваться.
И начинают бомбардироваться, ну, это кальцием, самым распространенным,
да,
изотопом определенным. И дальше за счет слияния происходит увеличение, естественно, массы и появляется новый элемент.
То есть, грубо говоря, ну совсем уже, чтобы грубо, к ядру прилипают все новые протоны.
Если очень грубо, то да.
То есть они слепляются в огромные ядра из там, я не знаю, сколько там, 100, 150
ионами, там, протонами. Ионами, нейтронами, протонами.
Да.
Там. частицы.
Здесь и вот эти ядра очень мало живут, там буквально какие-то миллисекунды, их надо успеть уловить и зарегистрировать.
Они живут по-разному. Вот остров Пи стабильности, вот то, что там есть немножко более живущие. Но дело в том, что, так сказал, поскольку они живут все равно не вечность, а быстро распадают, поэтому как химия, с точки зрения химиков, она для нас, вот как химиков, мало интересна, потому что мы создадим, он распадется. Опять на то, что его создан. Поэтому в данном случае интересно.
А вот есть, читал я своим, так сказать, пытливым гуманитарным умом, есть некий остров стабильности.
Ну, вот это как раз мы
что вот пытаться найти некое, нащупать вот это количество ядер, да, на которых они будут дольше жить. Его еще не нашли?
Нет, почему? Максимум не нашли.
Максимум нашли, он предсказан, да? Существование, в принципе, этого острова, да. И сейчас, в настоящий момент, есть элемент. Это не про элементы, это про как бы их изотопы. И всего изотопов там около 3000 сейчас известно, да. Ну и то, что, в принципе, конечно, в будущем возможно появление новых изотопов, которые будут стабильнее, чем то, что есть сейчас.
Ну, вот физики придумывают, чтобы модерировать то или иное ядро другого элемента, могут получить вот этот максимум жизнеспособного элемента.
Но все же, я вот думаю, это что, исчерпывает все устройство космоса? То, из чего состоят звезды, да, вот эта вот плазма, то, из чего состоит Солнце, то, что может быть, я не знаю, так сказать, вот говорят о этой темной материи, там, говорят о черной дыре. Понятно, что она не излучает, мы не можем знать, но чисто теоретически же можно попытаться предположить, что там существуют, может быть, какие-то другие элементы, другая элементная база.
Тогда там другая будет система Менделеева.
Да, другая система Менделеева.
Но то, что мы сейчас имеем, то, что к нам прилетает,
да,
как экспериментальные ученые, мы с доказательной базой работаем с тем, что у нас есть. И пока сейчас все, что к нам прилетает из космоса.
И то, что мы привозим из космоса,
все попадает в
набор элементов таблицы Менделеева.
А такой вопрос. Как по мере того, как растет атомная масса, не вступают ли в действие уже квантовые законы? Некое своего рода квантовое свечение. Опять-таки, как я, так сказать, наглядно своим таким гуманитарным воображением, как я понимаю, что чем тяжелее ядро, тем быстрее вокруг них крутится электрон, приближается к скорости света, и тут-то начинаются совершенно непонятные вещи по Эйнштейну.
Но здесь как раз практически квантовая механика, наверное, в последнее время, когда описывают тяжелые ядра, то уравнение Шреддингера, к которому мы все привыкли, все знаем, как с ним работать. Так я бы сказал, релятивистский эффект начинает превалировать, и уже уравнение Шреддингера должно быть преобразовано, считается по-другому, потому что в данном случае, как вы говорите, приближается, точнее, летят со скоростью света, это все ментально меняет.
То есть одновременно, скажем, атом может быть в двух местах, да, на
нет,
одном
атом,
и на
атом
другом.
Нет. Атом нет, электрон, да.
Электрон.
А вот атом нет.
Электрон.
Атом будет стоять стабильно.
Да.
Поэтому в данном случае.
Ну, в данном случае, так сказать, электрон вот в этих супертяжелых ядрах, он себя ведет как кот Шрёдингера, который то ли жив, то ли мертв.
Ну, здесь, я не знаю, мы обсуждали с коллегой до начала. Все известные нам электронные оболочки, структуры, которые там, P-структуры, которые все говорят, это восьмерка,
ГТС, ядро
и так далее. Все, электрон летает по этим траекториям, и, соответственно, химические связи, и химические соединения, образующие это, все известно. Но когда перешли к тяжелым, эти же P-электроны, а точнее D-электроны, становятся, образуют сферу за счет быстрого движения. И это свойства уже немножко другие, потому что, хотя это D-электрон, в смысле D-элемент или P-элемент, как хотите называть, но свойства уже становятся другими. Но поскольку мы еще секундами не работаем для того, чтобы синтезировать что-то новое с такой скоростью, то пока вот...
А новые элементы, они чем-то удивляют? Есть какие-то свойства, которых не ожидали? Вот я читал, открыли нихоний, московий, флеровий, что они... Это все по имени...
Флеров,
Оганесон.
Оганесон, Юрий Цалакович Оганесян, ныне живущий, руководитель.
научный руководитель.
Они, да, они чем-то удивляют, эти новые элементы?
Опять же, все зависит от свойств и времени. Да? Там последний элемент живет там, 0,6 миллисекунд. И это достаточно для того, чтобы его задетектировать каким-то физико-химическим методом. Там, ну, масс-спектрометрия обычно, ну, просто посмотреть массу его по треку, как он летит. И это вот организационный элемент последний, восьмого периода, восьмой группы, инертные газы. Его невозможно изучить свойства. Потому что его, понятно, ничтожно мало, это там десятки, там, может быть, тысячи, сотни атомов всего получается.
Да.
И невозможно подержать в руках. Мы же химики, экспериментаторы, нам хочется подержать материал в руках, посмотреть
его свойства. Хотя в пробирке.
Пускай даже там какую-то одну секунду, но то, когда это там миллисекунды, это уже становится.
А вы химики-экспериментаторы, существует теоретическая химия?
Да. Конечно.
То есть как воображаемые материалы, воображаемые элементы?
Финский теоретик предсказал, что 170 элементов. Предел таблицы Менделеева.
А сейчас какой открыт?
118.
Подождите, 170 это предел, да?
Ну как так, это теоретически.
Что тяжелее расчет. Просто не будут
не
существовать ядра, нельзя
не
будет их не удерживаться.
Да, ядро, да, протон, нейтрон не удержит электроны.
Они сами рассыпятся.
Да.
Ну, может быть, что-то... То есть, ближайший горизонт вот этой вот физики, ядерной физики...
Ближайший горизонт не 107, ближайший горизонт гораздо ближе, потому что это еще до этого горизонта... Ну, вот 30 лет обещали 130-й элемент в течение 21 века открыть.
Да вы что? Настолько длинные периоды?
Конечно. Ну, у нас, получается, 63 было известно, 150 лет с момента открытия, сейчас у нас 118 элементов.
Можно
сказать, что мы 60 элементов открыли за 150 лет.
Никогда не думал, что в природе что-то может быть настолько конечно, что, так сказать, нам известен конец, что будет найден самый последний тяжелый элемент, и все.
Но если найдут черную материю, которую вы говорите.
Да, и что в ней внутри. Пока, конечно, пока какой-то там теоретически рассчитанный предел есть. Но он там настолько недостижим, что...
А черная материя, это всерьез ученые говорят? Или это все-таки больше из области фантастики и такой науч-попа?
Тут, наверное, скорее надо, там, не знаю, к астрофизикам обращаться.
Чтобы они смотрели.
Чтобы они смотрели, да.
За телескопы и смотрели, регистрировали все, что там находится. Мы, к сожалению, туда заглянуть не можем.
Но эти 170 элементов, они будут в тех же рядах таблицы, да, в тех, да, же, да, периодах, то есть, да, от металлов к инертным газам,
да,
все это, да, тот же путь, они, да, но все они будут радиоактивные.
Ну, пока нет.
Непонятно, но пока да. Пока да.
Ни одного стабильного мы не нашли, потому что если был стабильный, наверное, где-нибудь на Луне, на Марсе, на Венере или где-то у нас, мы могли, наверное, могли бы что-то попробовать найти, но пока.
Мне интересен, если уж мы говорим о таких больших законах Вселенной, состав Вселенной. В основном это углерод? Нет? Мне кажется, что вот какой-то... Нет, по крайней мере, живой жизни. Потому что вот какую-то особую, может быть, мистическую роль играет четвертая группа. Там кремний, там углерод такие... важные вещи.
Кремний, конечно, это там основа, там большая часть неорганических материалов, а углерод – это основа всего живого.
Основа органической,
да,
жизни,
органическая,
да.
У нас там все, что у нас есть, там аминокислоты, да, и там нуклеиновые кислоты, они построены традиционно из углерода, водорода, азота и кислорода. Вот четыре основных элемента. Когда мы говорим, мы переходим там, например, к олигонуклеотидам, к нашей генной информации, там добавляется фосфор. Если мы говорим там, о природных других аминокислотах, это сера. То есть, ну, такой-то ограниченный набор элементов. Но самый распространенный, конечно, это углерод.
В заключение этой части передачи, раз мы вот такой уже, так сказать, астрофизикой, а элементы, они появлялись по мере эволюции Вселенной, эволюции материи? Или вот как Вселенная была создана со всей своей сразу периодической таблицей, со всей набором элементов?
Есть ли Бог, ну, или нет Бога, это привито из этого же разряда. Хотя, в принципе, как утверждают опять теоретики и так далее, что, в принципе, создавались из тяжелых элементов, из достаточно простых элементов, даже зафиксированы некоторые такие.
То есть есть некая эволюция элементов. При большом взрыве был какой-то базовый набор.
Вот я втахал, я не могу на этот вопрос ответить.
Это сложный вопрос. Да. Откуда что происходило? Мы знаем, откуда зарождалась жизнь, да? как это происходило.
Да,
из,
да,
каких наборов простейших соединений неорганических. как появляются первые аминокислоты, как они собирались, опять же, это гипотеза, да, это только предположение, как они собирались простейшие белки, да, пептиды, дальше как строилась генная информация. Тут все понятно, как зарождались сами элементы. Но тут, наверное, этот вопрос такой.
Я, честно говоря,
дискуссионный.
То есть, дело в том, что можно рассказывать на эту тему все, когда рождается звезда, из легких элементов создаются за счет ядерных реакций.
Да, за счет ядерных реакций создаются тяжелые и тяжелые.
Но это можно рассказывать, можно говорить, можно выдвигать в виде гипотезы, что физики или там астрономы делают. Но вот с точки зрения, так я сказал, сегодняшнего, ну, синтезировать мы на Земле не можем из атома водорода дойти до урана, да, у нас как-то пока не получается. А вот с точки зрения полного таблицы, ну, или полной, или таблицы Менделеева, которую мы знаем, элементной, ну, по крайней мере, все опыты, которые были поставлены на частицы, на пыль космической и так далее, говорят только об одном, что это все те элементы, которые есть в таблице Менделеева.
Ну, это еще раз подтверждает гениальность этого открытия, то, что 150 лет назад была действительно как бы открыта азбука и периодичность повторения элементов и свойств элементов в азбуке этой материи, открытие Дмитрия Ивановича Менделеева. Продолжим буквально через пару секунд. Продолжаем наш разговор об открытии Менделеева, открытии периодического закона. Об этом же рассуждает профессор кафедры общей химии Института МПГУ Юрий Медведев в сюжете нашего корреспондента Антона Сергиенко.
Что касается первой части вопроса, насколько совершенно периодическая таблица, периодическая система. Кстати, Менделеев всегда говорил «периодическая система», а не «таблица». Так вот, сравнивать-то, по сути дела, не с чем. Сравнивать с триадами Деберейнера или с таблицей Мейера. И вы знаете, что главный конкурент Менделеева – это Лотар Мейер. Но он, составив свою таблицу, не сделал никаких выводов. А после сетовал на весь мир, как можно на основании вот таких шатких утверждений менять атомные веса, общепринятые атомные веса многих химических элементов. Поэтому то, что сделал Менделеев, это, конечно, открытие первоклассное. Он единственный, кто пошел дальше и на основании своей системы увидел то, что не видели другие новые химические элементы, и детально описал их свойства. Дело в том, что только в воспоминаниях Иноземцева, профессора, коллеги Дмитрия Ивановича Менделеева, содержится вот упоминание об этом мифе, который потом был растиражирован. Но сам Иноземцев об этом сказал, да чуть ли не через 40 лет после того, как это вот вроде бы произошло. Поэтому других каких-то достоверных сведений о том, что Менделееву это приснилось, нет. И когда журналисты у Дмитрия Ивановича спросили, правда ли, что периодическая таблица приснилась вам во сне, он дерзко заметил, да я, может быть, всю жизнь над ней работал, да, а вы говорите, что она приснилась во сне. Нужно сказать, что сам Менделеев был прекрасным пиарщиком, и, может быть, вот этот миф зародился благодаря ему, в том числе, я охотно допускаю это. Если речь идет о профессионале Менделееве, да, то есть это не юношеские какие-то увлечения, а уже профессионал, то нужно сказать, что сам Дмитрий Иванович говорил, что самое главное – это физическая химия. А кроме этого, на склоне лет он писал, что вот четыре службы Родине – это учительство, это периодический закон, это метрология, ну и вот, собственно, его любимая физическая химия. Так что химиком он себя считал, хотя занимался кроме химии, да трудно сказать, чем он не занимался, можно двух человек вот в России назвать учеными-энциклопедистами от начала и до конца. Это Михаил Васильевич Ломоносов и Дмитрий Иванович Менделеев. В отличие от всех своих предшественников, которые тоже пытались составить нечто периодической таблицы, Дмитрий Иванович Менделеев оставил пустые места в этой таблице для тех элементов, о которых никаких сведений-то не было. И даже предсказать невозможно было. Менделеев первый, гениально совершенно, предсказал и описал свойства этих элементов. И уже при жизни Менделеева несколько элементов были открыты. Это галлий, германий, ряд других элементов. И первооткрывателей этих элементов он назвал утвердителями периодического закона. И свойства этих элементов оказались абсолютно такими же, как и предсказывал Менделеев. Весь мир убедился в справедливости учения о периодичности. Так вот, 118 элементов на сегодняшний день. А сколько может быть? И вы знаете, на этот вопрос разные лаборатории в разных странах пытаются дать ответ. Ответ каждый раз разный. А вот сколько? Вроде бы одни теоретики говорят 130-137 элементов, другие говорят, что 160 максимум. Поживем, увидим.
Ну а мы возвращаемся к нашему разговору. Михаил Васильевич Астахов, Александр Георгиевич Мажуга. Я хочу сейчас поговорить о будущем химии. Мы говорили сейчас о создании новых, о синтезе новых элементов в таблице Менделеева за счет бомбардировки ядер. А конструирование новых материалов, которые сейчас происходят, это вот часть и органической, и неорганической химии?
Конечно, да. Одна из основных задач в настоящий момент химиков, химиков-технологов, материаловедов – это создание новых материалов с заданными свойствами. Мы хотим получать новые конструкционные материалы, новые материалы для фармацевтики, новые материалы для строительства и много-много где
для
еще.
Электроники,
для электроники.
Для
с заданными свойствами. При этом, мне кажется, даже сейчас уже меняются подходы к этому процессу. Сейчас мы активно используем методы цифровые. Мы используем метод для того, чтобы предсказывать свойства материалов. Мы используем метод для того, чтобы моделировать свойства материалов. И в настоящий момент, если раньше мы действовали методом проб и ошибок, то сейчас мы можем моделировать химические процессы, материалы, предсказывать заранее свойства и получать уже материал с нужными заданными свойствами.
Иметь карту с исследований, грубо говоря, по которой надо идти. Раньше мы шли по интуиции, да. А сейчас это некая уже появляется область, где карта вашего поиска, она становится более точные или, по крайней мере, иметь требующие меньше усилий. Это очень важное обстоятельство.
То есть, подобно тому, как Менделеев в своей таблице мог предсказать свойства элементов, точно так же полностью на компьютере можно смоделировать материал с заданными свойствами, плотностью, там, и электропроводимостью, теплопроводностью. И какие можете примеры привести вот таких вот наиболее сейчас успешных и широко используемых материалов с запрограммированными свойствами?
Большой пласт здесь связан с материалами, например, сплавами. Да, то, что активно развивается в университете МИСИС, это сплавы с эффектами памяти. Тут очень важно тоже правильно создать стихиометрию в этом сплаве, подобрать компоненты, правильно их смешать, там, приготовить материал и дальше изучить. И это материалы, которые могут быть использованы в абсолютно различных областях, там, от фармацевтики, от медицины, там, заканчивая там, стройками или чем-то, да, Михаил Васильевич?
Ну, датчиков.
Да.
Подождите, сплавы и в медицине, ну, в смысле, хирургический инструмент.
Конечно. Нет, не только, импланты.
А, импланты.
Да, например, катетеры, которые должны сначала, вы их вводите в одной форме, потом вы должны воздействовать, они приобретают исходную форму, например, от нагрева или от чего-то. И там, занимают то место, как это нужно.
Это стенты, которые становятся.
Да, стенты при стентировании. А вот этот вот базовый раздел на органическую и неорганическую, он по-прежнему это как бы основное, органическая и неорганическая химия?
Да, конечно, в большем смысле. То есть, как исторически так сложилось. И дело в том, что органики сейчас синтезируют громадное количество материалов совершенно с новыми свойствами, поскольку органический синтез не ограничен. Каждая CH-группа или какой-то атом, прицепленный к старой известной органике, дает новые свойства. Ну, неорганика немножко хуже, но тем не менее фуллерены, нанотрубки, графены появились.
Вот да, вы произнесли эти волшебные слова, о которых я и хотел поговорить. Конечно, всех страшно интересует и интригует графен. Собственно, для химиков здесь никакой загадки нету, да? Это просто одноатомный тонкий слой
углерода, да.
Просто расщепляется графит до этого. Ну, в чем тогда загадка? В чем, ну, не загадка, а в чем уникальность и такая футуристичность этого материала, что он чуть не перевернет?
Но поскольку все-таки наши физики открыли, хотя говорят, что он был ранее открыт, более того, есть сведения, что из космоса тоже где-то чего-то нашли графен.
А, из космоса?
Графен,
открыл, по-моему, Гейм, да?
Гейм и Новоселов.
И Новоселов, да.
Ну, понимаете, это двумерный наноматериал, грубо говоря. Ну, бензольные кольца, если так говорить, соединенные, вот, или графитовые кольца, соединенные в некой последовательности. Проводимость, понятно, да, с точки зрения площади, соотношения площади данного объекта, что у него есть аттракционные способности. Ну, потом оксид графена сейчас используется широко. Ну, и более того, графен повлек за собой кремниевые такие же, вот то, что говорит про таблицу Менделеева, если графит может такое делать, почему нельзя сделать это на кремнии? На кремнии сделали, получили такие же свойства, трубки получили.
И это на кремнии тогда получается, что можно микрочипы бесконечно уменьшать?
Да. Ну, да, определенно принято, потому что свойства мономера и, соответственно, в одном измерении, и свойства тонкой пленки немножко отличаются. Поэтому здесь осторожно к этому надо подходить.
Хотя... А на графене компьютер можно? Или там у него другие свойства проводимости?
Сейчас собираются делать. Уже некоторые эксперименты даже есть.
Потому что я вроде как, ну, поправьте меня, если я не прав, что я так понимаю, что он какой-то абсолютный диэлектрик, графен, нет? Что он, у него нет вот этого вот переключения, там, как на кремнии это может быть, пропускает ток, не пропускает ток, 0,1.
Нет, ну вы говорите, что пропускает, не пропускает, вообще он хороший проводник.
Вообще проводник.
Да. Поэтому в данном случае его можно переключать только за счет того, что вы делаете с ним. Ну, вот я сказал оксид графена, то в одном случае японцы, кажется, получили, что вот эти кремниевые нанотрубки, если их по-разному ориентировать или по-разному управлять, они могут быть либо металлом, либо полупроводником. Но здесь тоже, понимаете, ну, графеном тоже нелегко работать, но тем не менее сейчас очень усиленно на эту тему работают. И надеюсь, что там будут большие успехи. Вот все большое, ну, с графеном связано суперконденсатор. Вот мы на графене сделаем такие емкости, такие. Пока это все не получается.
Нанотрубки и наномашины. Что это? В чем их особенность?
В принципе, если мы говорим о наномашинах, ну, нанотрубки, это, опять же, это та же, если мы говорим про углерод, та же самая форма, да? Ну, то есть, по сути, графен, кстати, это разрезанная вдоль нанотрубка, развернутая.
Так, в чем смысл этой операции?
Ну, это один из способов потенциально получения графена заданным размером и заданной длиной. Ну, это, хотя это сейчас достаточно сложно делается. Наномашины, есть много наномашины, нанороботы. Это, ну, некие устройства наноразмера, которые лежат в этом определенном диапазоне, которые должны, ну, какую-то выполнять реальную функцию. Но началось, конечно, все это с таких полуфантастических, как бы, исследований, когда действительно была наномашина, у которой было 4 колеса, которые представляли себя фуллерены. У нее было некий переключаемый... Фуллерен – это еще одна модификация углерода, С60 шар.
Футбольный мяч. Это модификация углерода, в котором, такая же, как графен.
Как графен, как углеродные нанотрубки, как карбин еще, есть такая, как алмаз. То есть машина, сделанная из 4 сферических фуллеренов. Посередине у нее была такая лопасть, которая тоже была органическим материалом на основе ароматических соединений. И дальше при помощи облучения вокруг двойной связи это крутился, материал двигал. И действительно, там на какие-то там ангстремные наномикровые расстояния эта машина, в зависимости от облучения, двигалась по поверхности. Но это же как бы прототип, да, если мы говорим о будущем, то мы уже говорим о том, что где это может быть использовано. Ну, конечно, говорят, что эти наномашины, нанороботы должны быть использованы в медицине. Что такие наномашины должны обладать терапевтическим эффектом, попадая в наш организм, достигать пораженной ткани или органа, осуществлять какую-то терапевтическую функцию, там, высвобождать лекарства или что-то делать, и потом выходить из организма.
Вплоть до хирургии, точно говоря.
До хирургии, нанохирургии есть такое направление.
То есть они микрохирургии изнутри могут осуществлять, достигая пораженного органа.
И осуществлять манипуляцию, и при этом еще желательно выпускать лекарства. Такие, да, даже Джеймс Тур за это получил Нобелевскую премию за создание таких вот наномашин.
А вот такой вопрос. Химия работает с категорией живого и неживого? Вот эти наномашины, нанотрубки, они ведь как бы частично живые, то, что вы рассказываете.
То, что движется.
Ну, они, да, ну, как простейшие какие-то, да, они реагируют на воздействие внешней среды, то есть бихевиоризм какой-то появляется, они, вот, это полуживое.
Ну, как полуживое, это машина, которая от какого-то воздействия действительно начинает двигаться. Но это все полностью синтетическое, сделано руками человека.
Ну, философский вопрос. В химии есть вопрос о живом, да, живую материи, неживой материи?
Мне кажется, в химии как-то особо нет.
Мне тоже. То есть, понимаете, мы стараемся что-то сделать, аминокислота, что-то еще, но это, так я бы сказал, ну, окончательно.
Мы пытаемся, химики пытаются, конечно, воссоздать какие-то процессы природные. Ну, там, как пример, например, создание новых катализаторов.
Да.
В природе есть металлоферменты, ферменты, катализаторы природные, которые осуществляют определенные химические реакции, ну, вплоть до там, получения аммиака, там, превращения там, оксидов азота в нитраты, очень важные для химических реакций и химической промышленности процессы. Бактерии делают это очень просто. У них есть металлофермент, комнатная температура, нет давления, нет жестких условий, нет ничего. Наши процессы химические делают ту же самую реакцию, но в очень тяжелых условиях. Это либо высокие давления, высокие температуры, присутствие катализаторов разнообразных, кислотных или основных. И, конечно, химики учатся у природы и пытаются создать процесс, который бы моделировал или имитировал природный и осуществлял такие же функции. Это вот такое направление. Это химия или это уже биология? Это что-то на стыке. И, в принципе, возвращаясь к разговору органическое и неорганическое, у нас сейчас очень много работ идет междисциплинарных. И самые интересные работы, они именно на стыке разных дисциплин, причем абсолютно непредсказуемых. Раньше, наверное, никто не подумал про органическую электронику. Да, а сейчас это органические молекулы, которые, да, сейчас это уже как бы вот процесс, который работает.
То есть, грубо говоря, можно вырастить микрочип?
Создать одномолекулярный проводник, молекулу, которая бы у вас была бы тем или иным проводником. То же самое с биологическими системами. Вы можете в пробирке получить аналог там, природной системы, которая также функционирует, как и в природе, и работает так же. Это вот это живое или это не живое? Ну, тут такие тоже вопросы философские уже скорее.
Стирание границ между живым и неживым,
чем
между химией и биологией.
Чем больше познаем мир, тем ближе мы приближаемся к живой природе. Поскольку у нее надо учиться, учиться и учиться.
Конечно.
То есть в химии это у вас тоже на глазах происходит, так сказать, вот это стирание границы органической и неорганической, приближение к живой природе.
Ну, вот я несколько раз студентам рассказываю, как называется структурированная окраска.
Структурированная краска?
Да, когда животное меняет свой цвет в зависимости от состояния.
Да, хамелеон.
Это, оказывается, расстояние между пластинками, размерными,
да?
Они дают воду, расстояние между пластинками увеличивается и моментально меняется цвет. Ну, то есть не моментально, но через какой-то период времени. Бабочки, окраска, это не пигмент окрашивающих, а это структура крыла. Так что это тоже одна из таких.
Я думаю, какие-нибудь модники будут гоняться за этой краской для автомобилей своих. Вот где рынок-то.
Более того, пришло на вечер в платье одном, подошла к чему-то другому, платье изменило краску. Да, это уже в другом. Поэтому в данном случае это очень важное обстоятельство, больше она не стираем.
Ну да, здесь действительно как бы живое. Есть какие-то материалы, которые можно назвать живыми материалами? Вот, знаете, ну так и здесь литературно, у Сорокина, вот его, его антиутопиях очень часто используется вот какая-то живородящая ткань, живые материалы. К такому химии не приближается?
Нет.
Ну, то, что вы сейчас рассказали, это частично такой живой материал, который используют...
Таких примеров много. Например, там есть материалы, подсмотрели у всяких ящериц, почему они прилипают. Посмотрели, как структура на лапках, у них там ворсинки, сделали аналог химический. Тоже создаем материал, который адгезивный, прилипает к чему-то.
Гейман тоже на эту тему очень много работает с точки зрения вот этих наноструктур, выращенных искусственным путем, типа гекконовских лапок. И у меня где-то даже снимок есть, то есть, из журнала, что человек совершенно спокойно лезет по стеклу
примерно я говорил, то есть эмуляция живой материи при помощи материалов с задаваемыми свойствами воспроизводит. Но здесь неизбежно, конечно, философия, возникает вот это вот учимся у живой природы и возвращаемся в природу. Ну, собственно, это мостик к заключительной части нашей передачи, потому что, мне кажется, Менделеев был тот человек, который в своей невероятной энциклопедической мультидисциплинарности, он понимал вот эту вот связь всего со всем. Продолжим буквально через мгновение. Продолжаем отмечать 150-летие периодического закона Дмитрия Ивановича Менделеева, периодической таблицы Менделеева. 2019 год ЮНЕСКО был объявлен годом Менделеева, годом периодической таблицы. И химики у нас сегодня в нашей программе. И я своим, так сказать, гуманитарным умом чусь понять хотя бы малую часть того, что они здесь рассказывают. Напомню, это Михаил Васильевич Астахов, завкафедры физической химии университета МИСИС, доктор химических наук, профессор. И Александр Георгиевич Мажуга, ректор РХТУ имени Дмитрия Ивановича Менделеева, профессор РАН, доктор химических наук. Ну, давайте все-таки юбиляру нашему, ну, не совсем юбиляр, да, но все-таки там таблица юбиляр.
Детище.
Да, да. О Менделееве пару слов скажем. И действительно парадокс, человек настолько увенчанный лаврами, одновременно, как я с удивлением прочел, доктор и Кембриджского, и Оксфордского университета.
Первый.
Первый, да, этого никто практически до него, потому что это такая конкуренция, получи двух. Но при этом он забаллотирован, был Российской академией наук, не стал...
В первом чтении.
Ну, затем...
Ну, по крайней мере, до первого чтения его не прошли. Тем более, что доклад делал не он, таблицу Менделеева, а Мишутин, который вот, собственно, заложил. А он в это время занимался хоть другой деятельностью. Вообще не странно, я тоже, поскольку смотрел, утверждают, что всего 10% своего времени Менделеев тратил на химию.
Увлекался, Менделеев, конечно, да.
Увлекался безумно количеством всяких интересных вещей. Мне кажется, это очень широкий человек, не только в химии, но просто вот, ну, талант есть талант, в данном случае потрясен.
Да, и геология, и метрология, и экономика, и там воздухоплавание, и чего только, и еще много хобби разнообразных.
Да, да. Чемоданы, да, знаменитые
чемоданы. Это клей. Вот у меня такое ощущение, потому что мы знаем, это клей. Это, он придумал состав клея, который давал возможность сделать ему чемодан. Не потому что он так, а вот это именно клей давал вот это.
Вот эти клееные, то, что вот фибровые чемоданы.
Ну, вот что-то в этом роде, но дело в том, что вот не отскакивала кожа, как у других от этого чемодана. Сундуков боль.
Талантливый человек. И при этом он занимался большой очень общественной деятельностью.
Да.
Особенно, ну, возвращаясь к теме, к нашей, да, 150 лет. Ведь тут еще важно отметить, что таблица Менделеева, она называется только в России. И в советских странах постсоветского пространства. И задача вот этого года, на самом деле, для всего сообщества химического, сделать так, чтобы в конце года, когда будет закрытие года таблицы, это будет в Японии, 6 декабря, таблицы официально присвоили имя Менделеева. За это идет сейчас активное движение, потому что у нас называется периодическая таблица химических элементов имени Дмитрия Ивановича Менделеева. За границей это просто называется periodic table, нет упоминания Менделеева. Хотя вот, кстати, недавно же нашли в Сент-Эндрюс самую старую таблицу, существующую сейчас, и на ней действительно написано Менделеев, Менделеев-ФФ, таблица химических элементов. Поэтому все химики нашей страны и всего мира сейчас вот выступают с таким движением официально в конце года присвоить таблицы имени Менделеева.
Но признание его было достаточно быстрое, да? Периодического закона. Мировое признание наступило буквально в течение года-двух.
Но, тем не менее, не совсем так.
Долгий был?
Это было долгий, и где-то не до конца. Многие говорят, что это Мейер, да. Это его заслуга, но сам же Мейер говорил о том, что это действительно заслуга Дмитрия Ивановича Менделеева.
Да, что Александр Георгиевич сказал в свое время, что вот эти скандии, эко-бор, эко-алюминий, это то, что было сразу признано и Мейером, в том числе, что это вот совершенно другое по сравнению с тем, что сделал он, грубо говоря. И, ну, первое открытие, которое было через, кажется, вот...
Пять лет. Галлий.
Понятно, да, это было, была переписка, Менделеев об этом прочел в журнале совершенно случайно и написал, я не помню сейчас фамилию, но написал этому человеку, который открыл Галлий, и, соответственно, он даже его поправил.
Поправил
с точки зрения веса.
Менделеев сказал более точно, чем тот человек, который открыл.
Но там была небольшая, там десяток буквально, как и с плотностью.
Нет, там 4 было грамма на сантиметр кубический, а Менделеев предсказал 5,9.
А там было 6, по-моему, ну что-то.
Ну, там это было, где-то во французской лаборатории, почему я смотрю, Галлий, Германия, конечно, Скандия, Германия, затем немецкие Скандии где-нибудь там, в Швеции.
Галлий, конечно, во Франции, да. честь Франции.
А кто, есть какая-то международная организация, которая присваивает эти имена?
Да, ЮПАК.
ЮПАК.
Страны выступают с инициативой, как вот последние три элемента, да, Россия выступила с инициативой их названия, и дальше ЮПАК проводит опросы химического сообщества, голосуют коллеги и выносят решение так или иначе назвать химический элемент. И нам приятно, да. Кстати, вот Оганесон, прошу прощения,
да.
118 элемент, Юрий Цалакович,
да.
В честь него назван этот элемент. Это единственный элемент в таблице Менделеева, названный в честь живущего человека. Больше таких примеров нет. И мы, кстати, очень надеемся, что в этом году наша страна подаст Юрию Цалаковичу Нобелевскую премию за открытие сверхтяжелых элементов вместе с коллегами, я так понимаю.
Он именно этим, о чем мы рассказывали в первой части, и занимается, да?
Да.
Создание новых сверхтяжелых.
Да, сверхтяжелых элементов под его руководством, много химических элементов.
А, кстати, как это у вас называется на профессиональном языке? Создание элементов или открытие?
Синтез.
Ну да, синтез.
Ну, по сути, это, да, это создание, это не открытие.
Да.
То есть мы теоретически знаем, что они возможны, но в природе они не существуют.
Ну, тут, кстати, вот было недавно сообщение, что открыли, получили и поймали 130-й элемент.
Угу. Это проскользнуло.
Но это проскользнуло. Тут же еще очень важно, как должны подтвердить другие коллеги открытие. Вот мы получили в Дубне, и кто-то должен был подтвердить эти эксперименты за границей по предложенным
по этой методике.
И только тогда считается, да, действительно, это открытие состоялось. Поэтому вот было сообщено о том, что новый элемент найден, но никто не смог подтвердить это.
Ну, значит, ну, пока, я так понимаю, что только несколько стран и лабораторий способны этим заниматься. Япония,
Америка, Штаты
и Россия.
Россия, да. И это всегда коллаборация. Вот как в случае последних элементов. Что-то делалось в Дубне, что-то делалось в Лерморской лаборатории в Штатах, что-то делалось в Японии, там мишень в одном месте, выделили в России кальций, мишень привезли в Дубну, кальций наш, облучили вместе. То есть это всегда очень хороший международный коллаборация.
Это как специализация, отдельная лаборатория специализируется на отдельных частях этого процесса?
Кто-то специализируется, кто-то, чтобы это был процесс быстрее, параллельно делают. Кто-то делает одно, кто-то другое. Но это очень хороший пример взаимодействия научных групп. И Дубна действительно такой ведущий международный центр.
Ну, ты и 16-9 дня, вот, собственно.
Российская отрасль в данном случае, она на мировом уровне? Находится,
конечно,
то есть на передовой. Вот
на
это все осталось,
да, я думаю,
от старых времен. И
я думаю, что она задает как бы направление,
направление тон.
Да, и тон в мировой науке в этой области.
По синтезу изотопов, да?
Ну, получению новых элементов, по их исследованию, да.
Получение.
Да.
Говоря об изобретениях, об инновациях, вопрос абсолютно, так сказать, любительский, но которого не можем избежать, и, может быть, развеете миф по поводу Менделеева и водки.
Сразу.
40 градусов.
Водка, да, когда Менделееву было 9 лет, водка уже в России была. Более того, именно с
такой
концентрацией. И единственное, мне кажется, я честно просто не знаю, кто, но поскольку там борьба шла за 2 градуса плюс-минус, но единственный момент был, который, это вот если ты поджигаешь, она горит, значит, ты не разбавленная. Понятно, да? Потому что водка горит. Если меньше вот этих 40%, то водка не горит.
Там же вроде есть мерный стаканчик, вот этот полугар, да, и должно выгореть ровно 50% объема, и тогда это будет правильной крепости.
Самое главное, чтобы она загорелась. Потому что некоторые водки просто, в принципе, не горят, там слишком много воды. Ну вот одна. Менделеев открыл, собственно, то, что плотность вот этого раствора вода-спирт совершенно другая, когда, ну, при определенных процентах 1:3. А тогда у вас получается плотность наибольшая. Вот у нас даже студенты делают лабораторную работу, так называемые парциальные мольные объемы. Когда определяют, то вот они это делают, и у них получается, что есть такое, я бы сказал, изменение плотности вот при определенном соотношении.
Но я думаю, легенда пошла от того, что диссертация Менделеева была посвящена исследованию растворов спирта,
спирта с водой.
Да. И он как раз вот действительно обнаружил, что там уменьшается объем. Но это же не только, там, не только 40 он брал процентов. Это, как всегда, там разные концентрации одного, другого исследования. Ну, диссертация была посвящена этому. Вот, я думаю, от этого и пошли все.
Я думаю, как легенда. Так сказать, да, с точки зрения фольклора, антропологии, топология, мне кажется, это очень важно в национальном дискурсе, как легитимизация русской водки. Как бы не то, что мы пьем, но мы пьем по науке. Сам Менделеев определил 40 градусов, и вот мы, русские, пьем правильно.
Более того, там было еще так, всех химиков принято, что во что лить, воду в спирт или спирт в воду. И в зависимости от того, что льет, получается совершенно разные вкусы.
Да вы что?
Да.
Вот почему молоко нельзя... в чай или чай в молоко?
Да. Почему не разу? Там, кислоту в воду или воду в кислоту.
Слушайте, а и что получается, в чем...
Ну, дело в том, что вот, вы знаете, есть портвейны, которые у нас в свое время были, которые пить было невозможно. Есть португальский портвейн, который... Так вот, для портвейна это, собственно, сладкое вино с неким добавкой спирта. Но когда спирт добавляют в воду, ну, грубо говоря, вино, то там образуются ацеты, которые очень устойчивы. И вот все хорошие портвейны где-то до 5 лет выдерживаются, чтобы вот эти ацеты разбились и разошлись. Поэтому нужно, понятно, что нужно лить воду в спирт, а не спирт в воду, иначе эти ацеты не распадутся.
Вот к какому практическому совету приходим на заключение эфира. Да, вот это я понимаю. Ну, слушайте, у нас буквально пару минут остается, поскольку программа все-таки футурологическая, да, какие вы видите горизонты и главные задачи, стоящие перед современной химией, ну, на следующее обозримое там десятилетие, 20 лет?
Ну, опять же, там, повторюсь, это моделирование, новые материалы. И, конечно, это фарма, новые препараты. А как это делать? Уже тут можно фантазировать, это могут быть нанороботы, это могут быть квантовые технологии для расчетов, это могут быть материалы с абсолютно необычными свойствами, но вот это материалы и фарм. Но...
Я думаю, что абсолютно коллега прав, что когда говорит. Понимаете, вообще наука очень интересна с точки зрения, что когда ты понимаешь, что ты хочешь или что нужно, ты начинаешь этим заниматься. И многие вещи открываются совершенно неожиданно, вот с точки зрения того непредставления, ну, как, о том, что происходит. А когда есть еще вектор, который вот Георгиевич этим ярко занимается, доставкой лекарственных препаратов с помощью различных соединений, капсул, микрокапсул, нанокапсул. Знаете, это вот понятно, что надо делать, как это сделать, так, чтобы это был некий, знаете, так, ну, шарик, внутри которого будут специально препараты, будут еще магнитные свойства, с помощью, в данном случае, магнита, можно доставить этот лекарственный препарат к тому органу, дать ему раскрыться, чтобы именно не весь организм травить, ну, то, что мы говорим, да. Анальгин можно пить пачками и ждать, когда зуб пройдет, а можно буквально положить сюда, к тому месту, где моментально
проходит. Ну, да, таргетирование.
Ну, да, и теперь, когда я пью анальгин, надо ждать, а если это не анальгин, а все вот противораковые препараты, ну, я просто наблюдал очень много вещей, когда человек, принимая или проходя химиотерапию, как это называется, травит практически весь.
Ну, это да.
Ну да, сейчас это да, более. То есть вот это то, о чем вы рассказывали, еще, заданные свойства, которые в том числе будут, так сказать, приходить точно по адресу, точность направления, точность применения, а не ковровую
блокировку. Не травят целиком всего человека.
Но еще важный момент, конечно, это управление. Вот мы не говорили об этом. Да. Управление на атомарном уровне. Мы раньше никогда этого не имели, что мы можем собирать, да, молекулы буквально из атомов, пока это там простейшие сами молекулы, там, 10 атомов, под там, электронным микроскопом, когда вы можете собрать ту или иную молекулу нужным образом. Я думаю, это тоже это будущее. Это вот уже фантастика.
Я понимаю, что бомбардировка, там они разлетаются.
Нет, то есть мы берем условно один атом, продвигаем другому, соединяем их. Вот это, я думаю, что тоже.
И еще вот то, что мы тоже обсуждали, что можно разорвать связь, и к можно связь посадить другую совершенно молекулу. В этом смысле атом, серу, там, фосфор. Здесь будут совершенно другие свойства этого соединения, которые так получить практически может быть даже
невозможно.
Да, то есть это химическая реакция сборка.
То, что время я с удивлением слушал о редактировании генома, да, точно так же вы говорите о редактировании молекулы.
Да, кстати, в CRISPR-Cas редактировали очень много химии, это тоже химия, CRISPR, конечно.
Ну, огромный горизонт, но, к сожалению, время нашей передачи подошло к концу, но, знаете, мне очень интересно, что я очень рад, что состоялся такой разговор, потому что мы прошли действительно от космогонии, да, от создания материи до принципов вливать спирт в воду или воду в спирт,
и как правильно делать портвейн.
Вот это и есть настоящая химия, да, не портвейн, а вот вот это такой широкий диапазон. И мне кажется, это лучший омаж, который мы это можем дать Дмитрию Ивановичу Менделееву, 150-летие открытия периодического закона, который мы сейчас отмечаем. Спасибо за этот разговор. Александр Мажука, Михаил Астахов. Меня зовут Сергей Медведев. Программа «Археология. Будущее».
Рожденные после СССР. Как выглядит реальность с точки зрения молодых людей и что они планируют изменить в будущем? Выясняем с представителями поколений Y и Z каждую субботу в 7 часов вечера сразу после выпуска новостей. Ведет программу Тамара Леленкова. Повторы слушайте в субботу на средних волнах в 22:05, а также в течение недели.
Христианство за 2000 лет своей истории вдохновляло и борцов за свободу, и тех, кто порабощал. Каково место христианства в современном мире, в современной России, и найдется ли ему место в России будущей, России свободной? Об этом в программе «С христианской точки зрения», которая выходит каждую неделю по субботам в 19:32 и повторяется в течение следующей недели.